Аркадий и Борис Стругацкие. Жук в муравейнике. Эпиграф. Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали. Стишок очень маленького мальчика. 1 июня 1978 года. Сотрудник Комкона-2 Максим Камерер. В 13:17 Экселленс вызвал меня к себе. Глаз он на меня не поднял, так что я видел только его лысый череп, покрытый бледными старческими веснушками. Это означало высокую степень озабоченности и неудовольствия. Однако не моими делами, впрочем. «Садись». Я сел. «Надо найти одного человека», — сказал он и вдруг замолчал. «Надолго». Собрал кожу на лбу в сердитые складки, фыркнул. Можно было подумать, что ему не понравились собственные слова. То ли форма, то ли содержание. Экселленс обожает абсолютную точность формулировок. «Кого именно?» — спросил я, чтобы вывести его из филологического ступора. «Льва Вячеславовича Абалкина, прогрессора. Отбыл позавчера на Землю с полярной базы Саракша. На Земле не зарегистрировался, надо его найти». Он снова замолчал и тут впервые поднял на меня свои круглые, неестественно зеленые глаза. Он был в явном затруднении, и я понял, что дело серьезное. Прогрессор, не посчитавший нужным зарегистрироваться по возвращении на Землю, хотя и является, строго говоря, нарушителем порядка, но заинтересовать своей особой нашу комиссию, да еще самого Экселленса, конечно же, никак не может. А между тем Экселленс был в столь явном затруднении, что у меня появилось ощущение, будто он вот-вот откинется на спинку кресла, вздохнет с каким-то даже облегчением и проворчит: «Ладно, извини, я сам этим займусь». Такие случаи бывали. Редко, но бывали.
«Есть основания предполагать, — сказал Экселленс, — что Абалкин скрывается».
Лет 15 назад я бы жадно спросил: «От кого?» Однако с тех пор прошло 15 лет, и времена жадных вопросов давно миновали.
«Ты его найдешь и сообщишь мне, — продолжал Экселленс, — никаких силовых контактов. Вообще никаких контактов. Найти, установить наблюдение и сообщить мне, не больше и не меньше».
Я попытался отделаться солидным, понимающим кивком, но он смотрел на меня так пристально, что я счел необходимым нарочито неторопливо и вдумчиво повторить приказ. «Я должен обнаружить его, взять под наблюдение и сообщить вам, ни в коем случае не пытаться его задержать, не попадаться ему на глаза и тем более не вступать в разговоры».
«Так, — сказал Экселленс, — теперь следующее».
Он полез в боковой ящик стола, где всякий нормальный сотрудник держит справочную кристаллотеку, и извлек оттуда некий громоздкий предмет, название которого я поначалу вспомнил на хантийском — закурапия, что в точном переводе означает «вместилище документов». И только когда он водрузил это вместилище на стол перед собой и сложил на нем длинные узловатые пальцы, у меня вырвалась папка для бумаг.
«Не отвлекайся», — строго сказал Экселленс. «Слушай внимательно. Никто в комиссии не знает, что я интересуюсь этим человеком. И ни в коем случае не должен знать. Следовательно, работать ты будешь один. Никаких помощников. Всю свою группу переподчинишь Клавдию. А отчитываться будешь передо мной и только передо мной. Никаких исключений».
Надо признаться, это меня ошеломило. Просто такого еще никогда не было. На Земле я с таким уровнем секретности никогда еще не встречался, и, честно говоря, даже представить себе не мог, что такое возможно. Поэтому я позволил себе довольно глупый вопрос. Что значит «никаких исключений»?
«Никаких» в данном случае означает просто «никаких». Есть еще несколько человек, которые в курсе этого дела, но поскольку ты с ними никогда не встретишься, то практически о нем знаем только мы двое. Разумеется, в ходе поисков тебе придется говорить со многими людьми. Каждый раз ты будешь пользоваться какой-нибудь легендой. О легендах изволь позаботиться сам. Без легенды будешь разговаривать только со мной.
— Да, экселленс, — сказал я смиренно.
— Далее, — продолжал он, — видимо, тебе придется начать с его связей. Все, что мы знаем о его связях, находится здесь.
Он постучал пальцем по папке.
— Не слишком много, но есть с чего начать. Возьми.
Я принял папку.
С таким я тоже на земле еще не встречался. Корки из тусклого пластика были стянуты металлическим замком, и на верхней было вытеснено кармином «Лев Вячеславович Абалкин», а ниже почему-то 07.
«Слушайте, экселленс, — сказал я, — почему в таком виде?»
«Потому что в другом виде этих материалов нет», — холодно ответил он. «Кстати, кристаллокопирование не разрешаю. Других вопросов у тебя нет?»
Разумеется, это не было приглашением задавать вопросы. Просто небольшая порция яда. На этом этапе вопросов было множество, и без предварительного ознакомления с папкой их не имело смысла задавать. Однако я все же позволил себе два. «Сроки?»
5 суток, не больше.
«Ни за что не успеть», — подумал я. «Могу я быть уверен, что он на земле?»
«Можешь».
Я встал, чтобы уйти, но он еще не отпустил меня. Он смотрел на меня снизу вверх пристальными зелеными глазами, и зрачки у него сужались и расширялись, как у кота. Конечно же, он ясно видел, что я недоволен заданием, что задание представляется мне не только странным, но и, мягко выражаясь, нелепым. Однако по каким-то причинам он не мог сказать мне больше, чем уже сказал, и в то же время не хотел отпустить меня без того, чтобы не сказать хоть что-нибудь.
«Помнишь, — проговорил он, — на планете по имени Саракш некто Сикорский по прозвищу Странник гонялся за шустрым молокососом по имени Мак...»
«Я помнил».
«Так вот, — сказал экселленс, — Сикорский тогда не поспел. А мы с тобой должны поспеть, потому что планета теперь называется не Саракш, а Земля. А Лев Абалкин — не молокосос».
«Загадками изволите говорить, шеф», — сказал я, чтобы скрыть охватившее меня беспокойство.
«Иди работай», — сказал он.